Я еще не набил тебе морду.
Я готов принять на себя роль хейтера тудулистов, хейтера тебя.
Люди пользуются, значит, это надо?
Или нет? Итак, всем привет, с вами снова подкаст «Жизнь на галере». Мы каким-то чудесным образом не обленились и дожили до второго выпуска.
Да, ну, конечно, у нас теперь есть такой прикол, мы путаем название, наш подкаст называется «Выжить на галере», Антон, но ничего страшного, я спешу это на твою усталость в связи с последним релизом.
Да, потому что мы его изначально договорились назвать «Жизнь на галере», но да. Когда я делал заставку, я его назвал, я протупил и назвал его «Выжить на галере». Ну, тоже название неплохое, как по мне.
Напишите, кстати, как вам это название, нравится или не очень. Будем рады услышать ваш фидбэк.
В этом выпуске мы будем обсуждать, какие инструменты использует Project Manager и вообще нужны ли инструменты Project Manager, а также как стать более эффективным с помощью этих инструментов. Хорошо, Антон, давай начнем с того, так ли важны инструменты для Project Manager в целом?
Да, я думаю, что очень важны, потому что благодаря использованию инструментов ты можешь свою работу делать намного эффективнее, а также управлять проектом будет намного проще. Или проектами, если у тебя их несколько.
Можешь тогда поделиться, какие вот тип инструментов или какие инструменты ты используешь в своей повседневной работе?
Конечно, работа Project Manager — это в первую очередь тикет-система какая-то. Самая распространенная среди всех, которые используются сегодня, это Jira. Но в некоторых компаниях могут использовать что-то типа Asana, Monday, Pivotal Tracker и там многие другие. Но Jira, как по моему мнению, она и одна из самых функциональных. Можно использовать разные методологии при ведении проектов и ввести эти проекты в ней. Плюс ко всему, там есть Confluence, который позволяет тебе вести также всю документацию. То есть это такая единая среда управления проектом для менеджера. Конечно, стоит упомянуть также о таких системах, как MS Project, но мне кажется, что это a little bit complicated, то есть это инструменты такие уже для каких-то сложных проектов, и в основном, может быть, и не IT даже. Вот. А Jira — это как раз тот инструмент, который используется максимально в IT-сфере.
Еще хочу от себя добавить, чем мне лично Jira нравится и какие я плюсы у нее вижу. Первое — это то, что вот компания Atlassian, она проводит как раз-таки целый пакет инструментов. Там вместе и чат, и сервис для деплоймента ваших проектов. И это действительно очень удобно, потому что все эти сервисы, они из коробки интегрированы. И я вот работал в одной компании, в которой использовался полностью Atlassian Flow, с, правда, ужасным хип-чатом, с Bamboo, с Jira и с прочими инструментами. А вот второй фактор, который тоже так очень довольно внушительно играет в пользу Jira, то, что она популярна и у нее просто бесконечное количество каких-то интеграций с другими приложениями, с репозиториями, с мессенджерами. Поэтому я тоже думаю, это является такой довольно весомой причиной для того, чтобы использовать именно Jira.
Да, я вообще с тобой согласен полностью в этом вопросе. Единственное, что здесь, наверное, стоит упомянуть о том, что это непростой инструмент. То есть я сказал, что MS Project может быть сложным, но на самом деле Jira тоже непростой инструмент. И я бы даже сказал по-другому, тебе нужно как проекту научиться правильно им пользоваться, потому что первый мой опыт знакомства с Jira, оно было таким очень поверхностным, то есть обычные карточки, тот же Trello, например, да, просто карточки, двигаешь их там себе, таски, ничего не понятно, но когда ты углубляешься больше в этот инструмент, когда ты понимаешь, что ты можешь там делать крутые спринты, крутые там версионность, проставлять даты, на основании этого там и эстимейты, на основании этого ты делаешь крутые репорты, ты круто линкуешь вики в конфлюенсе с твоими тикетами в Jira. И вот тогда это реально становится очень удобным и крутым инструментом. Но, опять же, тебе нужно потратить время для того, чтобы изучить, понять, как это работает, и только тогда ты сможешь уже время экономить. Ну и, конечно, я рекомендую это сделать, потому что один раз потратив целый день, например, или даже несколько дней на то, чтобы это выяснить все, но ты себе сэкономишь просто десятки часов в последующей работе.
Действительно, согласен, что Jira — это тоже такой, можно сказать, определенный даже не инструмент, а скорее скилл даже. Можно это в такой перечень скиллов добавить.
По сути,
потому
да.
что вот тоже работая в разных компаниях, я заметил, что люди вообще кардинально по-разному используют Jira. Где-то забивают на workflow и делают там 2-3 штуки, где-то не используют лейблы, там Epic клинки. Мне было более всего удобно работать именно во Flow, где используется большинство инструментов из Jira, большинство ее функциональности.
Да, я с тобой согласен. Причем, что удобно, в Jira есть сразу готовые несколько, там, те же борды, да, когда ты создаешь новый проект, ты можешь сразу выбрать, что это будет, Kanban проект или Scrum. Но мы в этой теме не будем, наверное, углубляться более подробно в то, что каждое из этих значений обозначает. Как бы не тавтология немножко, но ничего. Вот. Но в целом это удобно. То есть, да, по сути, это такой универсальный инструмент для любых проектов, для любого типа проектов, который тебе бы пришлось вести как PM. Вот. Если дальше говорить о типах инструментов, которые, я считаю, должен обязательно использовать PM, это календарь. Это может прозвучать очень очевидно, но это правда. Потому что если у тебя нету своего собственного плана, ты не учишься или не научился даже в своей собственной жизни планировать вещи, планировать задачи, дела, то как ты можешь вести хорошо проект? Или как ты сможешь грамотно планировать релизы, спринты? Это будет намного сложнее. Поэтому даже для персонального использования какие-то вещи, типа там пойти в спортзал, приготовить кушать, прочитать книгу, помыть машину. Это все те вещи, которые я настоятельно рекомендую реально заносить в календарь, делать там репит каждую там неделю, и, там, в зависимости от того, что вы добавляете, потому что это учит тебя быть организованным даже в твоей повседневной жизни. И потом это умение организации, оно переносится на твой профессиональный, на твою профессиональную сферу и твой опыт.
А вот скажи, на самом минимальном уровне, вот когда, допустим, я не овладел никакими инструментами, какими-то сложными, полезными, например, Jira, насколько вообще реально быть успешным проект-менеджером, имея в руках ручку и блокнот?
Если сказать коротко, я думаю, что ты отчасти можешь быть успешным PM, если у тебя есть только ручка и блокнот под рукой, но опять же, если ты грамотно и правильно используешь эти два инструмента, которые у тебя есть. Но мы айтишники, мы делаем прогрессивный новый софт, мы живем в мире технологий, мы, можно сказать, дышим технологиями, поэтому не использовать их в своей же работе и не использовать технологии, которые упрощают тебе работу, мне кажется, как минимум странным. Вот, тем более, когда ты уже там чуть-чуть их научился использовать, и хотя бы даже малую их какую-то часть ты научишься применять, то ты увидишь, насколько сильно вырастает эффективность твоей работы, насколько больше дел ты можешь делать, насколько эффективно ты можешь делать то, что ты уже делаешь, и так далее. Поэтому я думаю, что отчасти можно, но не стоит.
Угу. Хорошо, а мог бы ты навести какие-то примеры неэффективного использования инструментов, возможно, даже какие-то примеры, в которых использование инструментов шло во вред?
Да, я попробую. Ну, если как бы в целом, ты можешь даже молоток использовать неправильно, и он может при этом принести тебе вред, если ты не будешь бить им по гвоздю, который пытаешься забить в стену, например, себе по пальцам. Вот. Точно так же ты можешь любой инструмент, который есть, ты можешь использовать его неправильно. Например, Вики. Можно вести классную документацию, ее может быть много, а ты ее можешь апдейтить. А можешь не апдейтить, ты можешь ее один раз туда, например, засунуть, и все, и как бы толку с нее никакого не будет. Вот, или там, если у тебя статусы не будут регулярно обновляться в тех же тикетах, у тебя там спустя полгода, как проект будет, если он на мейнтенансе, например, проект, у тебя бэклог просто постоянно наполняется, ты тикеты делаешь, или там разработчику даешь, он что-то делает, там ты в скайпе ему просто написал, вроде как это все есть, ты понимаешь, у тебя в Jira. Но потом ты приходишь к моменту в один день. Кстати, у меня такое было, что самое интересное, потому что у меня был пример проекта, на котором использовали как раз инструмент не совсем правильно или не до конца правильно. Ну, была проблема, наверное, отчасти в том, что проект передавался из рук в руки разным менеджерам, и в итоге я скопился просто космических размеров бэклог. И хотя это была канбан-доска, по которой там пытались предыдущие менеджеры работать, но в этом бэклоге было там 300 плюс тикетов.
Погоди, а отфильтровать их как-то нельзя было? Или ну, как? Ты не знаешь, что это за таск, кому он должен был быть назначен, да?
Он был назначен, там, ассайн был на человека, который полгода назад ушел, например.
И тоже ты удалить не можешь, потому что оно...
Потому что ты не знаешь, оно работает или нет вообще, имплементил кто-то это или нет. И, то есть, у тебя там 50 тикетов в in-progress и 300 в бэклоге висит, и все. Что сделать в такой ситуации? Вот это неправильное использование инструмента, когда ты просто что-то делаешь в нем, потому что вроде как нужно, без осознания того, зачем ты это делаешь. Вот. Поэтому, как результат, проект перешел, конечно же, мне. Вот. И мы немного изменили концепт вообще и модель, подход к ведению этого проекта.
А как можно было, в принципе, этого избежать? Правильная передача проекта или что можно было сделать вот с твоей точки зрения, чтобы ты максимально комфортно принял для себя проект?
Нет, я не думаю, что сам процесс передачи на это как-то мог бы повлиять, потому что все же 300 тикетов — это не такой легкий объем, как может показаться. Вот. Тут больше вопрос в том, что когда его вели, нужно было все это держать up-to-date. То есть нужно было постоянно следить за тем, чтобы... Ну, это, в общем-то, стандартный процесс, который происходит при работе по Agile, когда ты периодически ревьюешь то, что у тебя в бэклоге, то, что у тебя в in progress, и просто либо убираешь, либо вообще удаляешь, либо сразу некоторые задачи кидаешь в done. И таким образом у тебя бэклог не разрастается до вот таких вот размеров. Вот. Но вот как результат, в общем-то, как пришлось решать эту проблему? Вот. Сначала, когда этот проект мне только пришел, меня на него поставили как project менеджера, вот, и я решил назначить тестировщика, который будет проходиться по каждому тикету и смотреть, выполнен он, ну, выполнен этот тикет или нет на продакшене, например, есть он или нет, чтобы хотя бы как-то понимать, стоит этим заниматься или нет, и какой задачей из этих 300 стоит заниматься. Скажу сразу, ни к чему это хорошему не привело, потому что... Ну, тестировщик там как-то находил новые баги, добавлял их туда же в бэклог. В итоге результата какого-то, ну, вменяемого не было. И бэклог значительно не уменьшился.
Я думаю, тоже большая часть продуктивного использования какого-либо инструмента, ну, в данном случае Jira, это объяснить девелоперам, как его нужно использовать, провести грамотный онбординг, постоянно их следить за тем, чтобы они обновляли свои тикеты.
Антон, я думаю, что это одна из ключевых задач вообще, потому что по моей практике, вообще разработчики, они просто не хотят даже туда заходить. У них есть там Sublime какой-нибудь или там что-то, что, не знаю, что они из-за...
WebStorm.
Окей. У них там есть какой-нибудь WebStorm, который они используют, и Git открытый, и командная строка, и все. И зачем им эта Jira вообще нужна? Ты ж PM, ты следи. Но да, на проекте очень важно, чтобы каждый выполнял свою роль. Вот это и называется организация. Когда ты сделал задачу, ты ее перетаскиваешь в ту QA, ассайнишь на человека. Благо в Jira там можно отчасти это автоматизировать, там, чтобы минимум действий приходилось делать, перетягиваешь, оно автоматически там ассайнится кому нужно. Вот, поэтому, конечно, да, это задача та еще, заставить всех членов команды пользоваться Jira правильно.
Мне вот хочу от себя добавить, очень понравился опыт, такая тоже прослойка менеджмента, это лейблы в репозитории. Вот иногда бывает, что ты, когда работаешь на проекте, у тебя много разных команд, и за репозиторий, как правило, ответственны несколько. И вот сейчас я на моем текущем проекте это очень удобно реализовано, что когда ты, допустим, создаешь какой-то merge request, pull request, у кого как это называется, ты сначала ставишь, допустим, for review. Это получает approve, ты там ставишь label UAT, типа, что оно тестится сейчас. Потом, что тест прошел. Потом, что там ready to merge. И потом, что там, не знаю, should be released as hotfix. И вот это тоже очень удобная прослойка, которая уже помогает даже девелоперам так менеджментить их какие-то нововведения в проект.
Ну да, ну по сути это, я так понимаю, некий аналог колонкам в борде.
Да, да, ну абсолютно то же самое по сути.
Ну да, один из вариантов. Вот. Если вернуться к проекту, как удалось решить? Да, никак, на самом деле. Пришлось проходить мне самому. Я, кстати, вот в прошлом видео рекомендовал посмотреть одно видео, и я, что самое интересное...
В прошлом подкасте.
Да, я сказал.
Ты сказал видео.
Окей. В прошлом подкасте я уже рекомендовал вам посмотреть один видеоролик о том, как можно вставать раньше и делать намного больше. Так вот, как раз в этот момент я начал применять эту практику, и я вставал 2 дня подряд с утра, ревьюил сам каждый тикет, смотрел, что сделано, что нет, назначал определенный там статус этому тикету, и таким образом в течение там 2, может быть, максимум 3 дней, я точно уже не помню, у меня получилось все полностью почистить. В итоге у нас сформировался очень красивый и аккуратный бэклог из реально тех задач, которые нужны. Более того, я пошел еще дальше, разбил этот бэклог на релизы, и мы решили с ребятами, потом я создал такой огромный, ну, не огромный, но я имею в виду такой как глобальный, да, колл по проекту, пригласил туда всех, кто участвует в нем, рассказал, как мы теперь будем работать, какой у нас будет процесс работы, утвердили с ребятами, что будет только 5 задач в одном релизе, ни больше, ни меньше. Ну, это такое некое ограничение, которое помогает тебе. Я так подумал, что даже разработчику будет проще, когда он видит, что на нем только 5 задач в этом релизе, да, у тебя нет вот этого громадного каких-то старых задач, ты с ужасом на это все смотришь и как-то все вместе пытаешься сразу исправить или зарелизить.
Но это если нет спринт-планинга или...
Да, это я сразу уточню, это продукт. Вот, поэтому с продуктом у тебя... Это наш внутренний продукт, поэтому ты с ним можешь работать более гибко. Вот, но по сути вот эти наши релизы, это является такой некое подобие спринт-планинга или просто спринта, в котором у тебя есть набор задач. Вот, в итоге сейчас фичи релизятся намного быстрее, все очень понятно, хотфиксы тоже проходят как всегда. Вот.
Как всегда хорошо или как всегда плохо?
Как всегда мимо спринта. Вот, но на самом деле мы в последнее время поработали над этим продуктом, и все отлично уже. То есть сейчас там багов, ну, в продакшене, по крайней мере, абсолютно он чистый, можно так сказать. Хотя, конечно, мы сейчас еще в процессе разработки многих новых крутых фич, вот, и будем тоже прилагать усилия, чтобы дальше так сохранять продакшен чистым, аккуратным. Это система управления тест-кейсами для manual QA, то есть люди, кто тестирует вручную, как это не было бы очевидно. Потому что это удобно.
Manual тестера легче найти, чем автоматического.
Может быть.
Дешевле стоит.
Я не думаю, что вопрос только в цене, особенно для компаний, гигантов каких-то, которые юзают такие инструменты. Вопрос в том, что ты не все можешь покрыть автотестами, понимаешь? Во-первых, во-вторых, ты постоянно должен там апдейтить. То есть это, типа, сложный очень процесс, который ты должен наладить. Вот, и не всегда это получается. Я не знаю, на самом деле, так ли это, как я говорю, потому что у нас все налажено, но люди пользуются, значит, это надо.
Или нет?
Нет, это можно будет потом вырезать просто этот кусочек.
Окей. Или нет?
Или нет? Нет, на самом деле, я тебе скажу так, что реально мануал QA, вот я помню, что интересно, на Quora даже был недавно вопрос, типа, что-то, он звучал что-то вроде, вымирает ли мануал QA, но нет, это не так, я вот реально, сколько у нас в Украине даже на компании айтишных, в каждой из них есть мануал QA, как ни крути, тебе не избежать мануал тестов на проектах.
Да.
Как бы ты этого не хотел.
Вот я заметил, что в последнее время все чаще проект-менеджеры как раз берут на себя такую роль для manual QA. Хорошо это или нет?
Не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос, но я думаю, что ты как PM, ты должен тестить тот проект, который ты делаешь, ну, над которым ты работаешь. Потому что даже там самые крутые тестировщики, они могут не обратить внимания на какие-то, например, на UX, на косяки, которые вы могли каким-то образом пропустить в продакшн или там в предпродакшн, это не важно. Поэтому всегда хорошо, когда ты работаешь с проектом не только посредством тикетов и статусов и колонок в Jira, а когда ты реально каждый день чекаешь проект, когда ты смотришь, как он работает, когда ты смотришь, как он работает после каждого релиза, особенно продакшн-релиза, конечно же. Поэтому да, это хорошо. Я думаю, что каждый PM должен выполнять роль такого вот частичную роль мануал-тестировщика и время от времени заходить на проект и смотреть, что там.
Скажи, а вот среди девелоперов часто есть такое мнение, когда им поручают сделать какой-то кусок работы, который напрямую не относится к их обязанностям, например, если JavaScript-девелопер поручить ему сверстать какую-то кнопочку, они начинают просто жаловаться, что я не должен выполнять эту работу. Есть ли такое среди PM-ов, что они не выполняют какой-то кусок работы, игнорируют что-то, потому что... А вот я PM, я буду перетягивать только карточки в Jira, и все, отвалите от меня.
Да, ты знаешь, это печально звучит, ну, по моему мнению, субъективному это печально. Ну да, я таких PM-ов встречал, которые, типа, никуда не хотят, которые никуда не хотят лезть, кроме как, вот моя зона ответственности, что написано там в прямых обязанностях моих? Перетягивать карточки, проводить спринт-планы. Я их провожу, не трогайте меня. Вот, но мне кажется, что с таким подходом это ок. То есть, да, это нормальный подход, если ты хорошо делаешь эту работу, пускай так и будет, но у тебя, если сказать коротко, нет будущего. То есть ты не сможешь вырасти в delivery, в lead PM. По моему субъективному, опять же, мнению, потому что ты просто не будешь развиваться никак. Ты не будешь понимать какие-то процессы, которые происходят вокруг тебя, помимо твоих прямых обязанностей.
Ты не будешь видеть банально ситуацию в комплексе, как это выглядит с более глобального масштаба. Да. Ты будешь в своей, наверное, узкой норке и понимать только то, что тебе нужно. Все. Также с веб-девелопментом точно так же, потому что, например, ты можешь выучить какие-то инструменты, языки программирования, но при этом... Очень круто знать какие-то смежные темы, например, вот там какие-то принципы UX, UI, какие-то принципы построения анимации, принципы работы со шрифтами. Ну, это тоже относится, по сути, к дизайну, но, тем не менее, ты в своей работе также сможешь подмечать какие-то мелкие штучки, мелкие косячки и делать какие-то правки в связи с этим.
Ты будешь профессионально расти, в конце концов. Это новый набор скиллов. Но, опять же, понимаешь... Это же субъективно очень, то есть кто-то хочет вообще расти профессионально, а кому-то вообще на это, ну, как бы, откровенно говоря, наплевать. Кому-то нравится вот работать в той, как ты сказал, норке, в которой он работает, и чтобы его никто не трогал. Вот, к сожалению, может быть, не к сожалению, может быть, просто это есть и все. Вот, но мне больше импонирует подход, когда ты развиваешься, когда люди развиваются вокруг тебя, когда вы учите что-то новое. У тебя, опять же, есть возможность тогда вырасти в кого-то большего, чем тем, кем ты есть сейчас. Вот. Это, ну, как в жизни, знаешь, ты тоже учишься как бы каким-то вещам каждый день. Есть, конечно, люди, которые приходят там на диван, садятся вечером, да, смотрят новины и там погоду, вот, YouTube, вот. Ну, окей, и таких людей даже, наверное, большинство, я бы сказал, да, которым все равно, но... Если ты хочешь достигать каких-то больших личностных высот, я имею в виду свой там mindset, свое видение мира, вообще того, как ты живешь, что ты это неотъемлемая часть, что-то новое, чему-то новому учиться. Так что это ответ, ну, в общем, да, это плохо.
Мы не придумали, какую трэшевую фразу вставить в начало подкаста, поэтому сейчас мы поговорим про тудулисты. Почему ты сказал, что я хейчу тудулисты?
Первый вопрос. Потому что ты ими не пользуешься, и ты считаешь, что они не нужны.
Второй вопрос. Почему ты соврал только что?
Потому что должна быть какая-то интрига и разоблачение.
Подводка, да. Окей, да. Я готов принять на себя роль хейтера тудулистов. Хейтера тебя, потому что я немного не понимаю, при чем тут тудулисты.
К чему?
К чему, да. Потому что, ну вот, мы типа юзаем практически все, я думаю, большинство людей, да ладно, не большинство людей, но множество людей юзают тудулисты в личной жизни.
Я не могу с тобой согласиться.
Отличаются ли вот... Хорошо.
Нет, я объясню, почему я не согласен с тобой. И причина очень проста. Тебе так кажется, что все юзают тудулисты, потому что ты работаешь в сфере IT, и здесь принято юзать тудулисты. Если ты возьмешь просто чуть-чуть больше скоуп людей, ты поймешь, что для них это вообще типа тудулист, что? А так можно было?
Там ты понимаешь? Украинское телевидение, перекручиваешь всегда мои слова. Хотя меня на украинском телевидении не крутят, с другой стороны.
О, а еще раз скажи эту фразу, мне она понравилась.
Какая?
Что я как украинское телевидение.
Зачем?
Просто еще раз скажи, мне она понравилась.
Я как украинское телевидение.
Да не ты, я. Выбрать в окно. Я, ладно, сейчас.
Окей, я сказал, множество людей используют туду-листы в своих в своей повседневной жизни. И вот как вообще, давай уйдем от нашего конфликта, который чуть не перерос в драку.
Да.
И давай поговорим о том, вот.
Я чуть не набил тебе морду. Хотя, чтобы вы понимали, это было бы очень сложно, потому что он реально больше меня. Вот, но я рад, что он добрый, и поэтому мне ничего не, мне опасность не грозит.
Мое самолюбие потешено. Вот скажи, как отличаются кейсы использования to-do-листов у обычного человека и у project-менеджера?
Я не знаю, Ты застал меня врасплох этим вопросом. Это шутка. Ну, я не знаю, как используют обычные люди, честно сказать. Я не мониторил этот вопрос.
Потому что ты необычный человек.
Необычный человек, спасибо. Теперь мое самолюбие будет потешно. Не, правда, я не знаю, как используют обычные люди. Я буквально мельком видел, как их юзают, и это было несколько человек, которые использовали, которые показывали мне, что, ой, вот, типа, я использую. Один там товарищ даже просил, типа, найти, даже просил помочь найти ему туду-лист, который он сможет использовать.
Я думаю, для начала нужно было бы его научить пользоваться Гуглом.
Гуглом, ну, это второй вопрос, да, как бы, но, тем не менее, человек нашел туду-лист, но когда ты, тут, понимаешь, ситуация аналогичная той, когда ты спрашивал в отношении неправильного использования инструментов. Многие думают, что если они занесут все свои хотелки и то, что им нужно сделать, просто в один сплошной plain list в какой-нибудь программе, которую они используют для этого, там Notes даже стандартный, маковский нативный или там Wunderlist, неважно что, что они таким образом решат эти проблемы все. Но нет, тут опять же вопрос использования инструмента. Например, одним из правильных кейсов использования является разбивка всех задач, которые тебе нужно сделать, на разбивка всех задач, которые тебе нужно сделать, на категории. И у тебя должно быть, там, может быть, их даже много категорий. Например, там рабочие, папка, и в ней там три категории по проектам раскидано. Потом личная, там и категории внутри. Другая папка, там, изучение английского языка, например, под категории и так далее. Таким образом, ты как минимум структурируешь то, что тебе нужно делать. И когда ты в субботу утром захочешь встать и позаниматься английским, у тебя не будет там выборка из сотни задач, которые тебе нужно сделать, а ты уже знаешь, где ее искать. Ты зашел в конкретную папку, в конкретную категорию, и у тебя есть список того, что тебе нужно сделать. И, кстати, обязательно я рекомендую делать что-то типа тегов на задачах, потому что ты потом можешь очень легко их найти. Вот если, например, у тебя стоит задача за сегодня поработать над всеми тремя проектами, то классно, что ты можешь потом сделать себе выборку на сегодня по всем трем проектам. Вот, ну, например, в Wunderlist, я пользуюсь, кстати, Wunderlist. Вот, это сделать очень просто. Ты добавляешь хэштег и тег.
Я не пользуюсь Wunderlist.
Да, хотя я тебе рекомендовал уже 100 раз это делать.
Потому что я пользуюсь Sorted, да, который потому является что аналогом Things, и я инвестировал в него уже 15 баксов.
Вот, это ключевая мысль. Ты просто его купил, и типа, ты уже не можешь не пользоваться им, понимаешь?
Это как абонемент в спортзал. Да, ты купил, наверное. И все.
И ты должен
ходить. Ходить, да.
Я согласен.
Правда, думаю, большинство людей так и не ходят. Ну, ладно.
Да.
Еще один последнейший, интереснейший вопрос. Мы с тобой как-то этого касались при нашем личном разговоре. Вот в последнее время, по крайней мере в девелопменте, вот такой микротренд появился использовать эмоджи в коммитах своих. Вот и мне тоже кажется, что эмоджи, они при планировании, при категоризации очень помогают тем, что ты как бы связываешь какую-то категорию у себя в голове с какой-то картинкой.
Ну, да? С визуальным изображением чего-то, да?
И ты гораздо быстрее вот как-то по ним ориентируешься. Что ты скажешь об этом?
Я с тобой соглашусь, мне нравится такой подход. Я его всегда когда у меня стоит задача написать, например, какое-то большое неформальное письмо, конечно, я абсолютно не рекомендую, кстати говоря, использовать его в официальных письмах, там, в общении с клиентами, это может только навредить. Максимум, что можно использовать, это какие-то там смайлики базовые, и все. Вот. А эмоджи можно использовать, например, когда у тебя неформальное письмо, для того, чтобы оно легче глазами читалось. Давай я перезапишу, потому что это «гэ» меня бесит.
Да не, нормально. Мы даже это оставим. Да, окей. Продолжай.
Хорошо.
Меня тоже. Моё «гэ».
Всех бесит наше «гэ». Окей. Да, так вот. Когда ты пишешь какое-то неофициальное письмо, есть вот, может быть, ты помнишь, раньше была такая практика использовать, как это называется, листинг, да? То есть, типа,
bullet point,
да. Или там нумерацию, нумерованные списки, вот как она называется. Нумерованные списки, потому что тогда тебе проще ориентироваться по тексту. Но когда ты используешь эмоджи, то у человека, которому это сообщение приходит, он сразу там примерно понимает себе, о чем будет речь, и ему быстро ориентироваться, например, по разделам письма твоего. Но, конечно, будьте аккуратны, не используй, ну, будь аккуратен, не используй, нет, зачем это надо. Вот, точка. Но их нужно использовать очень аккуратно, чтобы случайно не вставить эмоджи, который, например, не имеет отношения к содержимому текста. Тогда это будет только confusion для человека, а не наоборот. И, например, эмоджи классно использовать в названиях своих списков, потому что у меня на urgent, important, например, стоит там три знака таких красных эмоджевских, три знака восклицания. Вот, и все равно визуально ты вот как-то понимаешь, что там что-то важное, и у тебя не просто слово «важное», да, у тебя еще есть визуальное подтверждение этому, и поэтому ты побужден больше туда заходить. Вот. И...
Я не знаю, мне вот чисто даже с точки зрения обычного человека, мне просто нравится на них смотреть. Я вот смотрю и как-то радуюсь. Ну, на обычный текст скучно смотреть.
Да, тут какая-то интересность.
Даже сегодня я создавал ивент подкаста, и я добавил маленький микрофончик студийный в название нашего ивента совместного, и я просто несколько раз кайфанул, когда смотрел на него.
Да, я с тобой согласен. Мне когда пришел новый инвайт, с этим микрофончиком, я тоже сразу понял, в чем дело. И даже как бы мне не нужно было читать текст.
Супер.
Тайтл этого ивента, который состоял из двух слов. Но я настолько ленив, что я просто посмотрел на картинку и понял.
Теперь у нас рубрика рекомендаций. Антон, может, ты начнешь?
Да, я уже упоминал этот инструмент. Те, кто не знает или еще не пользовался, рекомендую вам поставить Wunderlist. Это очень удобный to-do list, который позволяет очень грамотно структурировать все ваши текущие задачи. Он может быть полезен вам как для личного использования, так и для работы, если вы PM или даже девелопер. Вот. Не поленитесь, установите, посмотрите, как это работает, постарайтесь понять, и я думаю, что вы сможете выйти на новый уровень продуктивности.
От себя хотел бы порекомендовать приложение Sorted. Это также to-do list для людей, которые все-таки хотят использовать приложение с 21 века. Что удобно в нем, там существует несколько моделей интерпретации задач, одна из которых — это календарь, когда ты можешь назначить определенную задачу на определенный день, и это очень удобно, потому что у тебя получается в календаре все твои to-do задачи, и плюс оно импортирует твои ивенты с твоих всех календарей. А также там очень удобно настроена работа с листами, и каждой задачи ты можешь назначить определенный тег и добавить ее в какой-то лист.
Да, и здесь стоит добавить, что это то же самое, что Wunderlist, только за $15.
Это мы обрежем. Потому что монтажом занимается кто?
А мы это не будем обрезать. Я потом добавлю в описание это.
Окей. Спасибо всем за внимание. Желаем вам вкусных овощных смузи и
крутых барбершопов.